Христос воскресе! Здравствуйте, отец Андрей!
Воистину воскресе! Здравствуйте, Инесса и наши дорогие телезрители!
Мы продолжаем жить в непривычной для всех обстановке, в режиме самоизоляции, самоограничения. Еще несколько месяцев назад мы планировали многое, строили планы. Кто-то собирался строить карьеру, кто-то заработать денег, кто-то планировал об отпуске, но все изменилось и пошло не так. Отец Андрей, когда что-то идет не по плану, не по нашему плану, как к этому относиться и на что, на кого надеяться?
Ну, мне кажется, не нужно прежде всего жить в иллюзиях, что все всегда должно идти по нашему плану. Больше того, мне кажется, что никогда не идет все по нашему плану. И в самой известной молитве, даже поговорка есть, знать, как Отче наш. Есть такие слова: «Да будет, Господи, воля Твоя, как на небе, так и на земле». Я думаю, что смысл этих слов именно в том, что мы должны искать не свою волю, не возможности вот как-то там самореализации или еще, так сказать, освоения чего-то, а мы прежде всего должны задаваться вопросом, а какова воля Божия. И в этом смысле некоторые ограничения, они всегда будут присутствовать в нашей жизни. Здесь, конечно, очень интересный такой момент. Он связан с тем, что воля Божия осуществляется всегда. Вот наша воля осуществляется не всегда, а воля Божия осуществляется всегда. Но она осуществляется или при нашем бездействии, или при нашем содействии, вот, или даже при нашем сопротивлении. Но это можно сравнить, допустим, с таким процессом, как родители ведут ребенка домой. Из пункта А в пункт Б все равно они его приведут. Но поведение ребенка в этом процессе определяет его и текущую, и будущую судьбу. Если ребенок доверчив, доверяет родителям, если ребенок любознателен, он и по дороге узнает очень много интересного и полезного. И дома его ожидают, ну, если там не пирожные, мороженое, мультфильмы, ну, какая-то интересная программа и, так сказать, дальнейшая культурная и творческая жизнь. А если ребенок сопротивляется, бороздит там ногами или чем бороздит асфальт, плачет, рыдает, но все равно родители приведут его домой. Но только в дороге, вместо какой-то интересной информации или наблюдения за окружающим миром, он будет только получать там тычки, подзатыльники или непонятно что. И дома вместо пирожных и мороженых его ожидает или угол, или витамин Р3, или еще что-нибудь похожее. Поэтому вот нам очень важно, понимая, что воля Божья осуществится в любом случае, но наше внутреннее состояние будет, и не только внутреннее, и внешнее наше состояние будет различным в зависимости от нашего отношения. Мы ищем, интересуемся тем, какова воля Божья, или мы делаем свое. Вот разница. Это вот как бы одна сторона. Вот вторая сторона, вот сейчас вы меня спросили, и я сразу, для меня этот вопрос ассоциируется, конечно, с ограничениями определенными. Был такой вот период в моей жизни, когда я посещал насильников в тюрьмах, в колониях, и, общаясь с ними, обратил внимание на такой вот момент жизни. Они, многие из них, считают, что их чего-то лишают. И вот каждый день, каждый час их чего-то лишают. Они не доедают, не допивают, не доодеваются, не получают каких-то впечатлений. И вот это вот недо, оно растет, растет и растет. И представьте себе, за много лет сидения в колонии там, или в тюрьме, сколько этого недо собирается. И потом, когда человек выходит и пытается все, что он недополучил, каким-то очень быстрым способом, так сказать, наверстать, через полчаса человек оказывается опять в тюрьме. Поэтому ограничения, в которые мы попадаем, очень важно понимать как не лишение чего-то, а как какие-то возможности, которые перед нами открываются. Вот мы уже с вами говорили, допустим, вот Великим постом. У нас есть какие-то ограничения в пище. Вот даже это, пусть это самая такая вот простая вещь, да? Но эти ограничения в пище, они дают нам возможность, опять же, даже разобраться в той же самой постной пище. Мы видим даже православная кухня Великого поста, и монастырские рецепты, и домашние рецепты, и что только нам не предлагается.
Причем удивительные ингредиенты получаются, вкусные, необычные.
И мы видим определенное разнообразие. Это не только разнообразие, мы открываем новые грани этого мира. Да? Мы не просто узнаем, что есть вот какая-то зелень, да? А есть не просто там петрушка, а есть и кинзушка, а есть и сельдерей, и много-много еще чего есть. Да? Грибы – это не просто вот одно наименование, там вид или подвид, да? Грибы. А есть и сыроежки, есть и грузди, да? Есть белые, есть маслята. И рыба – это не просто существо, которое плавает в воде, а рыба тоже совершенно разная, и карасики, вот, и сазаны, и карпы, и белая рыба есть, и красная, и какой только рыбы нет. И вот именно ограничения, да, самоограничения, которые мы принимаем, они дают нам возможность углубиться в познание, в исследование каких-то вот конкретных вещей. И мир вокруг нас тем самым становится гораздо более интересным, гораздо более разнообразным. И мы вот с вами сколько раз вот наблюдали людей, допустим, которые кушают все подряд, а потом с тоской смотрят друг на друга, вот на изысканную пищу, от которой уже тошнит. И думаю, ну что бы еще такое съесть, чтобы похудеть? А когда человек находится в ограничениях, когда он, скажем, с куском хлеба и с глотком воды там три дня ходил по горам, он даже в этих крошках хлеба чувствует необыкновенный вкус, он даже в этих каплях воды чувствует необыкновенный вкус и понимает, что вот даже таким образом Бог проявляет о нас заботу, обновляет наши чувства, обновляет наши вкусы, обновляет наш взгляд на мир. Но, говоря о посте, вот мы заговорили о пище, я думаю, очень полезно вспомнить, что в богослужебных книгах нет вообще ни одного рецепта. То есть это не кулинарные книги, которые регламентируют нашу жизнь. Они говорят о духовном. И поэтому смысл, допустим, Великого Поста был не в том, чтобы научиться разбираться в пище, а в том, чтобы внимание даже вот с пищи переключить на более существенную для нас сторону жизни. Чтобы мы привыкли читать священные писания, чтобы мы привыкли чаще исповедоваться, причащаться, чтобы мы познакомились с житиями святых, чтобы мы познакомились с их творениями. И вот именно это поможет нам изменить взгляд на жизнь. И точно так же, допустим, когда заканчивается пост, это не значит, что мы должны сразу поесть и выпить все, что мы не доели и не допили постом. Это не значит, что нам нужно бросить, там, читать священные писания, там, жития святых и так далее. Наоборот, пост это длится так долго, и смысл поста в том, чтобы приобрести привычку. То есть, чтобы почувствовать вкус к праведной и духовной жизни. И когда пост закончится, эту праведную, эту духовную жизнь продолжать. И поэтому сейчас, когда вот есть, допустим, внешние для нас ограничения, мы можем почувствовать вот вкус уединения. Мы можем, опять же, почувствовать вкус чтения Священного Писания, чтения житий святых, которые представляют нам ну, просто неимоверное разнообразие. Ведь святые были разного возраста, разного положения в обществе, совершенно в разных жизненных обстоятельствах, жили в разные эпохи, сталкивались с разными проблемами. И все они их решали именно по-христиански, то есть решение этих проблем и привело их в Царствие Небесное. И поэтому знакомство наше с тем, как это происходило, может не только внести определенное разнообразие в нашу жизнь, но и дать нам определенные подсказки, как нам следует поступать. И вот именно то, с чего вы начали, да, то есть начинать с того, что искать волю Божью, вот не свою волю, не свои хотелки, не свои желания, а подумать о том, каков замысел Божий, какова воля Божия и как я могу ее реализовать в своей жизни.
Да, возможно, во всем этом есть промысел Божий, как и не без него прошла встреча когда-то у колодца Самарянки со Спасителем, когда она пришла за водой. И именно ей Господь открыл истину и глубину своего, своего учения. Почему? Почему ей открылось?
Я вот думаю, что это, наверное, один из самых загадочных моментов Священного Писания. И загадка заключается не в том, что Господь говорил о каких-то сложных или высоких вещах. Вот в этой беседе с Самарянкой есть такие глубокие моменты, мимо которых, ну, ни один, не то, что там толкователь Священного Писания, ни один богослов не может пройти мимо. Когда Господь говорит, что мы будем Богу, Отцу поклоняться не в стенах, не в храмах, а в духе и истине. Когда Господь говорит о том, что реки живой воды потекут из чрева, вот не только Он напоит этой водой верующих в Него, но каждый уверовавший в Него станет сам источником такой воды. Я хочу обратить вот ваше внимание, наших дорогих телезрителей, на то, с кем Господь говорил, открывая вот эти вот высокие истины. Он говорил не с фарисеями, не с книжниками, даже не со своими учениками. Они стояли где-то вот в стороне, переминались и не решались присоединиться к разговору. Он говорил с женщиной, ну, которая, можно сказать, вот находилась на дне общества. Потому что даже вопрос Христа о том, не приведешь ли мужа, и когда она сказала, что нет мужа, для нас это, ну, скажем, степень достаточно такого вот глубокого нравственного падения. Мало того, что эта женщина 5 раз была замужем, так и нынешнее состояние ее таково, что она даже не считает необходимым выходить замуж. То есть то, что мы сейчас называем просто сожительством. И я думаю, что даже вот при современной вот распущенности нравов, ну, мало найдется людей, которые вот одобряли бы именно такую ситуацию. И вот получается, с одной стороны, женщина, да, которым отношение было совсем не такое, как к мужчинам. Женщина, которая находится в падшем состоянии. И ей Господь говорит о таких высоких вещах. Я думаю, это говорит о том, что каждый из нас должен быть богословом, что каждый из нас обязательно должен уделять внимание своему, не просто вот своей душе, а получению богословского образования и получению богословского опыта, да, то есть молитвы и так далее, для того, чтобы мы были полноценными людьми. Ведь мало человеку каких-то интуитивных представлений. Если мы хотим, чтобы наше участие было вполне человеческим, нам нужно прилагать труд. Ну, вот простые вещи такие. Допустим, для того, чтобы... Мы так понимаем, что на красный свет надо стоять, на зеленый ходить. Но попробуйте с этим пониманием сдать правила дорожного движения, получить права, чтобы стать полноценным участником дорожного движения. Никогда. Да. Нужно потратить не несколько часов, там, дней, недель, месяцев. Нужно потратить на изучение для того, чтобы вникнуть в эту ситуацию. Точно так же и в духовном плане. Потому что иначе мы будем все время вот в какой-то растерянности и в каком-то непонимании. Вот мы говорили о том, что человеку нужно понять волю Божию. А как ее понять, если мы о Боге ничего не знаем? Я не скажу, что, допустим, что-то сложное. Мы когда узнаем, это достаточно простые вещи, но даже сочетание вот этих вот простых вещей представляет определенную сложность. Вот тоже могу привести простые примеры. Ну вот ответьте мне на простой такой вопрос. Бог милосерден?
Милосерден.
Бог справедлив?
Конечно.
А теперь давайте мы подумаем, как эти два качества относятся друг к другу. Ведь милосердие подразумевает нарушение справедливости, да? А справедливость, да, если реализуется справедливость, то о каком милосердии может идти речь? Ну, такие вот простые вопросы, они говорят, конечно, об ограниченности нашего восприятия действительности, об ограниченности нашей логики, там, наших чувств там, и так далее. Да? И в то же самое время такие простые вопросы говорят о том, что Бог безграничен, что в нем и милосердие, и справедливость ушиваются каким-то, вот, может быть, пока непонятным для нас образом. Но вот пытаться это понять человеку нужно обязательно. И вот поэтому не только, скажем, примеры веры нам предлагаются в воскресные дни, вот, не только примеры отношений между людьми предлагаются нам. Последнее воскресенье перед Троицей – это память семи вселенских соборов, которые утвердили нашу веру, которые решали вот эти вот сложнейшие вопросы, которые для нас изложены достаточно просто. В молитве символ веры. Даже когда вот мы крестимся, осеняем себя крестным знамением, самой коротенькой молитвой во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы уже приобщаемся, да, мы уже излагаем вот свое понимание и Троицы, и Личности Господа Иисуса Христа, и пути нашего спасения. Но для этого нужны усилия, для этого нужно время.
Одним из участников Первого Вселенского Собора был архиепископ Мирликийский Николай, Николай Чудотворец. Многие считают его своим русским батюшкой, очень любят его в нашей стране, и даже он является небесным покровителем Новосибирска, Новониколаевска. За что он так почитаем, за что так любят его русские люди?
Этот замечательный святой, ну и не только этот святой, входит в собор русских святых. И, конечно, вот можно обратить внимание наших дорогих телезрителей на то, что в собор русских святых входят святые, которые никогда не жили на территории Руси, ну, во время своей жизни земной. Это и святитель и чудотворец Николай. Это святой великомученик Победоносец Георгий, святой великомученик-целитель Пантелеймон. Это святая мученица Варвара, великомученицы вот и Екатерины, и Параскева. И целый сон древних святых. Почему они входят в собор русских святых? Ну, потому что мы их любим, потому что мы знаем их жизни, мы знаем, с какими они сталкивались проблемами. И эти способы решения проблем русские люди всегда принимали. Конечно, вот на Западе было даже такое движение, ну, так его назовем, не деканонизация, но низведение вот святых вот с некоторого так сказать, уровня, да, по читаемости на более такой вот низкий уровень. Это коснулось и Николая Чудотворца, и Георгия Победоносца, и святого Спиридона Тримифунского, тоже одного из очень почитаемых нами святых. Но все вот эти вот святые, они, вот как мы с вами так немножко затронули эту тему, они своей жизнью именно утвердили глубину богопознания, да, то есть глубину богословия. Да. И настоящий богослов – это не тот, кто вот разглагольствует, да, там, ну или, скажем, деликатнее рассуждает или мыслит о Боге. Настоящий богослов – это тот, кто живет по-божьему, это кто молится правильно и к людям относится правильно. И вот эти вот святые, они как раз и представляют нам такой вот замечательный пример именно деятельной реализации вот своей веры. Вот как святой Николай. Почему он близок к русскому человеку? Потому что мы, что-то узнав о чем-то, мы не сидим на месте, мы сразу чувствуем необходимость какой-то деятельности, как деятельности, какого-то действия. Да? Когда мы узнаем, что человек заболел, мы сразу спрашиваем, а есть ли ему что кушать, есть ли ему что пить, есть ли какие-то лекарства, может быть, нужна какая-то помощь. Если мы узнаем, что у человека все хорошо, есть какие-то достижения, значит, мы тоже сразу же думаем, как этого человека поздравить, да? Как, так сказать, создать там определенную обстановку, где вот эти достижения могли бы проявиться каким-то образом. И поэтому святитель и чудотворец Николай, память которого празднуется несколько раз в году. Это, кстати, вот один из уникальных святых, потому что мы празднуем не только, допустим, перенесение вот его мощей 22 мая по новому стилю, но вот не только мы празднуем его прославление зимой, а есть еще летом такой удивительный праздник, 11 августа, Рождество святителя Николая. Мы с вами привыкли к тому, что дни рождения отмечаются только самых выдающихся участников истории мировой. Но понятно, что это Рождество Господа Иисуса Христа. Это Рождество Пресвятой Богородицы. Это Рождество Иоанна Крестителя, потому что именно вот это Рождество помогает нам установить там точную датировку библейских, евангельских событий. А из всех остальных святых мы празднуем день рождения только святителя Николая, потому что он действительно вот с самого своего рождения, еще даже в купели принимая крещение, он уже показал, что он избранник Божий, который окажет значительное влияние на всю мировую историю. И сейчас мы видим, что вот действительно вот не только в то время, когда он жил, когда он был участником вот Первого Вселенского Собора, и даже пусть его действия были, так сказать, агрессивными, сейчас мы смотрим, например, когда там, как украинские депутаты там, при помощи драки решают проблемы свои. И нам это странно и грустно, говорится, смех сквозь слезы. Но мы должны помнить, что, допустим, на Первом Вселенском Соборе святитель Николай дал арию пощечину за то, что тот хулил Бога. На этом моменте я хочу тоже вот остановиться как-то отдельно, потому что вот такая вот страстность, вот порывистость, все мы часто берем это в пример и думаем, вот раз святой Николай дал пощечину, может быть, и мне такую же ревность нужно, и да, и вот сейчас там кому-то увижу какую-то несправедливость, увижу какой-то грех. Я как вот врежу сейчас, дам, ну хотя бы пощечину, чтобы остановить человека. А на самом деле последствия этого были весьма тяжелыми. Святой Николай оказался в тюрьме.
Вот об этом мало известно.
Ну как об этом известно, да, даже на иконах святой Николай изображается с двумя клеймами, двумя изображениями Спасителя и Божией Матери, которые явились участникам этого Первого Вселенского Собора, Спаситель явился с Евангелием, Божия Матерь явилась Семафором, это знаки святительского достоинства, которые не остальным участникам Собора повелели вернуть святителю Николаю. Наше же вот отношение, мы даже вот сравним, святой Николай, дав пощечину, готов был сесть и оказался в тюрьме. И готов был нести наказание за то, что он сделал. Мы же, когда кого-то хотим заушить или там проучить, или какое-то оказать физическое воздействие, нам, когда светит тюрьма, мы говорим, а за что, а почему? Я же за правду. То есть мы видим уже определенное вот лукавство. Таких людей, которые хотят, даже не то, что хотят, они даже не думают о наказании. Они думают о том, что надо какую-то награду. Потому что я боролся за правду. И тут вот и проявляется наше отношение к правде. Один за правду готов пострадать, а другой за правду готов зарезать ближнего. Вот святой Николай, он был среди тех, которые готовы были за правду пострадать. И он даже оказался в тюрьме, и только по особому повелению Божию, явлению Господа и Божией Матери, участникам собора, он был из тюрьмы выпущен и продолжал, так сказать, свое участие в решении вопросов. Вот. Поэтому для нас, вот, конечно, эти примеры и разбор этих примеров, он очень важен. И если мы не будем вникать вот в богословскую глубину, даже просто в дисциплинарную какую-то вот глубину этих поступков, мы очень поверхностно будем идти по этой жизни, и наш взгляд не просто будет скользить, мы не будем не только замечать, вот, не замечать каких-то деталей, там, красоты, глубины, вот, а поверхностный взгляд, он может быть даже очень неправильным и искаженным. Вот поэтому нам и необходимо вот глубокое богословие, необходимо нам проникновение вот в богословскую, можно сказать, вот толщу, да, какую-то вот глубину евангельских текстов. Поэтому не просто нужно читать Священное Писание, а обязательно нужно читать комментарии святых отцов, то есть тех людей, которые не просто поняли эти слова, а так вот как святой Николай, как святой Спиридон, святой Георгий, вот, и ну, более понятные нам такие вот люди, как богословы, скажем, Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов, но которые эти слова вот реализовали в своей жизни, которые прошли вот практическим путем, спасли свои души и нам подают пример и молитвы, и правильных поступков, то есть пример правильной богословской жизни.
Наверное, сейчас у всех у нас есть время обратиться к этим книгам, почитать и что-то для себя открыть нового. Спасибо, отец Андрей, за то, что вы приняли участие в нашей программе и за то, что помогаете разобраться в сложных вопросах.
Спасибо вам за такую возможность. Христос воскрес!
Воистину воскрес!